Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анастасия Туманова. «Звезды над обрывом». Текст читает Тася Кум. Автор благодарит фонд цыганской культуры и истории Николая Бессонова и артистку эстрады Екатерину Шашкову за предоставленный материал для оформления обложки. Светлой памяти Николая Бессонова, этнографа, историка, художника, посвящает эту книгу автор. Глава первая. Жара, жгучее солнце, марево над пустой дорогой. Слепящие меловые холмы, тоскливые крики конюков под облаками. Июльская степь выгорела почти до бела, и полегший ковыль напоминал длинные седые волосы, прядями лежавшие на пересохшем темени земли. Босые ноги мерно шлепали по дороге. Качался над ними обтрепанный, запыленный подол юбки, пустая торба не терла плечо, и Мэри привычно, почти без горечи думала, опять всем сидеть голодными. «Идите в табор, сказано. На что вы мне там?» Сердито бросила она, слыша за спиной топот детских ног.
«Нет, мы с тобой!»
упрямо сказала Нанка, отбрасывая со лба мокрые от пота волосы. В свои 9 лет она была неутомима на ноги, как любая цыганская девчонка. Мишка, ее брат, не стал даже тратить слов. На его лице серым налетом лежала пыль, черные отцовские глаза из-под сросшихся бровей блестели упрямо. «Шли бы вы в табор», — повторила Мэри. «Набегаетесь, есть захотите, а взять негде. И в больнице той тоже ничего не найдем, кроме покойников». Нанка молча перекрестилась. Мишка дернул плечом.
«Не хочу, чтобы ты туда одна шла», — сердито буркнул он.
И, не тратя больше слов, уставился на крошечного орла, парящего в небе.
«Весь в отца», — подумала Мэри.
Вслух же сказала. «Ну, ума нет, тогда терпите». Стояло лето голодного 1932 года. Минувшей зимой в деревне под Смоленском, куда табор обычно приезжал на зимний постой, была такая бескормица, что цыгане не спали по ночам, дежуря в конюшнях и справедливо опасаясь, что голодные люди сведут и съедят их лошадей. В округе давно ни у кого не осталось ни коров, ни свиней, даже собаки с кошками пропали с улиц. Кое-где уже ловили и варили крыс. На цыганских коней смотрели с вожделением. К таборным то и дело приходили деревенские. Предлагали за скотину золото, смотрели просительно. Цыгане в ужасе отказывались.
«Да ну вас, мужики! С ума, что ли, посходили? Лошадь съесть все равно, что человека!» «Погодите, скоро и до этого дойдет», — печально обещали деревенские.
В начале весны заявились агитаторы, решительные, молодые, в потертых военных гимнастерках. Их речь в кругу растерянных цыган звучала бодро и напористо.
«Вот что, граждане-кочевники, хватит вам по дорогам шляться, надо жить как люди». Работать, детишек учить. Это раньше до вас никому дела не было. А сейчас советская власть о любом человеке думает. Оставайтесь. Вступайте в колхоз. Суды вам дадим под строительство, дома поставите, а не эти ваши палатки рваные. Работать будете. Школа в селе есть. Осенью приведете детей. Надо по-человечески жить, учиться. Работать со всеми, страну поднимать.
«А как же, товарищ, мы обязательно, мы сами понимаем.
— осторожно соглашались цыгане.
— Суда — это хорошо. Дома, значит, дадите. Ну что ж, порядок есть порядок. Пишите нас в свой колхоз.
Той же ночью табор тихо снялся с места. Всю ночь, чертыхаясь, гнали коней по раскисшей дороге, на всякий случай в потьмах свернули с большака на едва заметный проселок. И к утру оказались в 30 верстах от гостеприимного колхоза.
«Слава тебе, Господи, вырвались!»
— радовался муж Мэри, нахлёстывая лошадей.
«Совсем рехнулись со своими тозами-колхозами».
ТОЗ — товарищество по совместной обработке земли. Форма коллективного хозяйства, предполагающая добровольное обобществление земли и труда при сохранении личной собственности на средства производства.
«Это ж додуматься надо! Цыган на землю сажать. Своих-то мужиков уже умучили, видать, мало им. Бог спас, вовремя мы сбежали. Осенью вернемся, авось надоест им к тому времени успокоиться».
«Думаю, не успокоиться», — грустно отозвалась Мэри. «Это же сейчас повсюду. Под Витебском вон сразу 4 табора в колхозы загнали и не уговаривали даже, как нас. А прямо сразу сказали, что лошадей отберут. Бумагу показывали. Напугали до смерти. Цыгане согласились».
«Так что же делать прикажешь, ученая моя?»
— рассвирепел Семен.
«Честь гаджам отдать и строем в хаты жить идти. Давай говори, раз опять умнее всех».
«От гадже не цыгане».
«Не знаю», — медленно сказала Мэри. «Сама не знаю, Сенька». Муж покосился на нее, вздохнул. Чуть погодя, не отводя взгляда от лошадиных спин, сказал.
«Не сердись. Ты верно права. Только ведь вечером наши ко мне опять приставать начнут. Что делать будем, моры, куда поедем? Что у гаджен в головах, чего они к нам пристали? И будут за мной по табору ходить, как гусята за гуской. И что я им говорить должен?»
Мэри, вздохнув, только пожала плечами. К счастью, весна выдалась ранняя и дружная. Снег сошел в 3 дня, копыта лошадей разбивали голубые лужи на дорогах, по обочинам лезла молодая трава, и цыгане, отъехав от Смоленска, слегка приободрились. «Не может же быть, чтобы повсюду голод был! В Смоленске-то часто так. Не урожай, и все тут. Сидят, кулаки сосут. А на Дону у казаков завсегда хлебно. Даже в самые худые годы, когда война была, свой кусок цыганки добывали. А сейчас ведь и войны даже нету никакой. Доедем до станиц, отъедимся. Может, хоть там эту глупость, колхозы-то, не выдумали еще». Мэри, слыша эти разговоры, помалкивала. Но Семен всегда знал, что означает эта тревожная морщинка между бровей у жены. Вечером, когда Мэри, сидя у костра, доваривала суп из молодого щавеля, муж вполголоса спросил.
«Думаешь, и в станицах худо будет?»
«Думаю, что да». Мэри не поднимала глаз от булькающего варева. «В газетах ведь только и пишут про коллективизацию».
«То есть не наиграются никак твои гадже?»
— хмуро уточнил Семен.
«Чего им надо-то? Вот растолкуй хоть ты мне. Ведь только-только налаживаться все стало. Миришка, ты же ученая. Гимназию заканчивала. Знать должна».
«Сенька, ну откуда же мне знать? Гимназию мою он вспомнил, боже мой. В газетах разве правду напишут? Хотят, чтобы большие хозяйства были, чтобы легче людям работать».
«Чего? Легче?» —
взорвался Семен, и сразу несколько человек повернулось от соседних шатров. Мэри испуганно взмахнула ложкой. Муж сразу же успокоился, шумно вздохнул, махнул рукой. помолчав, проворчал.
У богатых гаджен хозяйства большие, крепкие. Земли много запахивают. Так приходят и отбирают все. Такого ведь даже и при царе не было. Отбирают, по другим людям раздают. А толку нет. Целые деревни с голоду мрут.
«Да ты мне-то хоть не рассказывай», — грустно сказала Мэри, снимая котелок с огня. «Иди сюда лучше, поешь. И не заглядывай в котел. Нет там ничего путного. 6 деревень с девками обошли сегодня и без толку. Ни хлеба, ни сала, ни куренка, ни мышонка. Гадже злые гонят нас. Брашка наша в один двор сунулась. Так баба на нее из избы выскочила. Худая, страшная. Кости друг о дружку стучат. Да как кинется на брашку с топором. И не кричит, а только рот разевает. А во рту ни единого зуба. Брашка, бедная, чуть Богу душу с перепугу не отдала. Мы всемером едва ее отбили от той ведьмы. В другой деревне в хату захожу, а все по лавкам лежат. И будто не люди, а просто сухие палки сложены. Смотрят на меня, глазами водят и ничего не говорят. Я покрутилась, да и вон. Нечего взять у них, Сенька, совсем нечего. Весна, пахать, сеять надо, а люди с палатей встать не могут.
«Не вой!»
— сквозь зубы велел муж, прихлебывая ложкой горячую зеленоватую жижу.
«Авось проскачем как-нибудь через это. И прежде голодуха случалась, так выбирались же. Щавель уже вырос, травка всякая. Скоро ягоды пойдут. Детей-то покормила ты?» «Эй, это что такое в котле плавает?»
«Рыба», — усмехнулась Мэри, поглядывая на сына, который с довольной улыбкой сидел у края шатра. «Мишка наш натаскал из речки, пока мы с Нанкой по деревням бегали. Я почистила да в котел кинула. Пусть курица прикидывается». Семен невольно ухмыльнулся, и лицо жены сразу просветлело. «Ладно, Сенька, цыгане мы, и не такое переживали. Поглядим». С каждым днем становилось все теплей. Дни стояли долгие и ясные. Солнце висело над степью, золотя спины таборных лошадей. По сторонам дороги тянулись поля. Цыгане, которые ездили здесь каждый год, с удивлением крутили головами. Те угодья, которые в это время уже были аккуратно вспаханными, взбороненными и засеянными, сейчас напоминали старое, рваное, кое-как заштопанное лоскутное одеяло. Где-то было запахано, но брошено без бороны, и черные отвалы земли пересыхали под горячими лучами. Кое-где поля топорщились прошлогодней стерней. Местами не было даже жневья, просто лежащая на земле, перезимовавшая неубранная рожь. Где-то все же было засеяно. Но вместе с рожью из земли решительно поднимались целые колонии пырея и сурепки. «Вовсе ума, что ли, мужики лишились?» — недоумевали цыгане, косясь по сторонам. «А мы-то думали... Только в Смоленске такое. В деревнях, куда цыганки бегали гадать, рассказывали страшное и непонятное. Из знакомых богатых домов пропали прежние хозяева. Целые села стояли опустевшими, поля зарастали сорняками, неокученная картошка засыхала в окаменелой почве. В одном селе цыгане увидели ряды красноармейцев, занятых прополкой могучих сорняков, выросших в картофельных полях. Цыганки, со времен Первой мировой, уверенные, что где армия, там и еда, радостно кинулись к ним. Давний опыт не подвел. Женщинам удалось разжиться и крупой, и сухарями,